Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В этом году юбилей писателя 210 лет Ивана Александровича Гончарова. И именно об этом писателе мне бы хотелось поговорить с нашей сегодняшней гостьей Мариной Крижевских, кандидатом культурологии, филологом, искусствоведом, заведующей музея «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина.
Добрый день. Ну да, я долго думала, о чем поговорить, что именно рассказать про Ивана Гончарова, и решила, что хочется рассказать о каких-то таких неочевидных вещах, потому что Иван Александрович знаком нам всем с детства, со школьной программы, и это еще такой любимый вопрос на многих викторинах по литературе в школе. Назовите автора трех романов на О, да, и предполагается, что это будут «Обломов», «Обыкновенная история» и «Обрыв». Вот три самых знаменитых романа Ивана Александровича Гончарова. Но я хочу сказать, что у него есть книга, которую сейчас знают очень мало и очень немногие, особенно молодое поколение практически с ней не знакомо. А вот в XIX веке эта книга являлась настольной у многих мальчишек XIX века. Почему? Это роман «Фрегат Паллада». Ну, тут, скажем так, это ряд путевых записок, которые потом были оформлены в роман. И этот роман в XIX веке заменял, ну, сегодняшние, наверное, детские энциклопедии. То есть там можно было найти информацию и географическую, и страноведческую, и культурологическую, несмотря на субъективную манеру подачи и повествования. И, например, наш уральский классик Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк вспоминал, что эта книжка была любимая в их семье. Потому что в XIX веке далеко еще не все места на планете были открыты, и на картах существовали белые пятна. И, разумеется, не было интернета, и пытливому мальчишескому уму, ну где было взять информацию? То есть сейчас мы за любой информацией обращаемся в интернет. А тогда вот и на помощь приходил фрегат Паллада. И вот Мамин-Сибиряк писал следующее, что вот к этому времени относится чтение «Фрегата Паллада» Гончарова, и я с нетерпением дожидался вечера, когда мама кончала дневную работу и усаживалась к столу заветной книгой. Мы путешествовали уже вдвоем, деля поровну опасности и последствия кругосветного путешествия. Где мы ни были, чего не испытали, и плыли все вперед и вперед, окрыленные жаждой видеть новые страны, новых людей и неизвестные нам формы жизни». Вот что привлекало в этом романе людей 19-го столетия. Надо сказать, что Иван Александрович Гончаров в чем-то напоминал своего героя из романа «Обломов», Илью Обломова. Он был тоже такой неспешный человек, медлительный, домосед. И совершенной неожиданностью для окружения его оказалось то, что он отправляется в кругосветное путешествие. Сам он был тоже несколько шокирован и озадачен. И все окружающие ужасно ему сочувствовали, буквально соболезновали, потому что им представлялось это плавание очень длинным. Раньше, извините, путешествовали годами, в не самых комфортных условиях, и, конечно, казалось это плавание очень опасным. Как так получилось? Дело в том, что Гончаров служил переводчиком в департаменте внешней торговли в Министерстве финансов, и он был просто назначен секретарем к адмиралу Путятину, который возглавил русскую эскадру вот в этом путешествии. В 1952 году русская эскадра вышла из Кронштадта. И Гончаров должен был подробно описывать все это плавание, и побывали они в самых разных странах, и в Англии, и в Южной Африке, и в Индонезии, и в Китае, и в других странах, и надо сказать, что приключения и опасности начались уже прямо по выходу в Балтийское море, то есть они еще не успели далеко отплыть, и как у них уже три матроса умерли от холеры, один во время шторма упал за борт, и его не смогли спасти, сам Гончаров слег с ревматизмом и несколько дней пролежал в каюте, вот. Потом у них оказалось мало воды, и они ее экономили, и им выдавали буквально в день по кружке на человека, и умываться им приходилось морской водой, то есть вот это все свалилось на благополучного писателя, который привык жить своей спокойной, размеренной жизнью. Для него, конечно, это был стресс, шок. Ну и человек, который никогда так далеко раньше не выбирался, оказался в самых-самых необычных и экзотических странах. И это все он подробно описывает на страницах фрегата «Паллада». Но я бы хотела поговорить о его впечатлении о далекой стране Японии, потому что именно Япония поразила его больше всего. Даже не столь Африка, да? Ну, конечно, не столь более-менее похожая на нас Англия. А вот Япония – это было что-то невероятное, и он посвятил этой стране очень много страниц. Мне эта тема особо интересна, потому что я много раз была в Японии, и мне есть чем сравнить.
Марина, когда вы посещали Японию, вы видели там то, что увидел Гончаров и описал в своем романе? Или это уже совсем другое современное общество?
Конечно, мы представляем Японию как такую страну роботов, страну прогресса, очень компьютеризированную страну, но на самом деле это, в общем-то, миф в чем-то, потому что, ну, не знаю, какой другой народ так уважает свои традиции, свои исторические привычки, как японцы. Они до сих пор любят наряжаться в национальные костюмы. Я вот с трудом представляю, чтобы у нас группка барышень решила пойти погулять и пофотографироваться и нарядилась в русский сарафан. Да? Но когда японки пойдут гулять и фотографироваться, они очень, особенно летом, особенно весной, они очень часто могут нарядиться в традиционное кимоно или в летнюю юкату, сделать красивые традиционные прически и таким образом пойти. Национальные костюмы носят довольно часто, все равно в любой повседневной культуре мы можем найти отголоски прошлого. Вот у японцев прошлое и настоящее, оно неразрывно связано, несмотря на то, что, конечно, сейчас это современное общество. Но что же так поразило Гончарова в этой стране? Ну, надо понимать, что Гончаров оказался возле Японии в то время, когда Япония придерживалась политики сакоку. Это политика самоизоляции. Дело в том, что с 1639 года Япония была закрыта для европейцев. И закрыта была несколько сотен лет. И за это время очень много стран европейских и не только поглядывали вот с интересом большим в сторону Японии, особенно в XIX веке, потому что она представляла собой интересное партнерство, она могла быть рынком сбыта. Не только Россия тогда обратила внимание, но еще и Америка обратила внимание на Японию. Китай пытался как-то с ней взаимодействовать, но японцы на самом деле как-то допускали до себя только голландцев. Так сложилось исторически. Только голландцы могли ступать на берега Японии. А все остальные народы подвергались мгновенной смерти. Если чужеземец ступает на японский берег, то он уже не выживает на самом деле. И поэтому главная задача русской эскадры – это было установление дипломатических и дружеских отношений с этой страной. Вот. Надо сказать, что это очень-очень сложно давалось русской эскадре. Они простояли у берегов, не смея сойти на берег, несколько месяцев. И японцы устроили такую бюрократию, развели, в надежде вымотать все нервы русским, что русские в какой-то момент отбыли до Китая, побыли в Китае, и через несколько месяцев вернулись, хотя японцы уже успели обрадоваться, что наконец-то они свои цели достигли. И ведь не случайно Гончаров называет эту страну запертым ларцом с потерянным ключом и рассказывает о ней как о стране, которая ловко убегает от цивилизации, которая осмеливается жить своим умом, какими-то своими уставами, которая очень упрямо отвергает и дружбу, и религию, и торговлю любых чужеземцев, которая смеется над любыми попытками ее как-то просветить. Надо сказать, что Гончаров приехал туда, чувствуя себя настоящим европейцем, он оказался в Азии, и в то время европейцы считали, что они несут некую миссию просветительства для малых и отсталых народов. Нам очень странно сейчас это воспринимать. Очень странно воспринимать Японию как какую-то отсталую страну, но Гончаров, когда описывает японцев, он использует слово «туземцы».
Интересно как.
Вот. Да, и тут же удивляется, что вот они туземцы, но почище, чем китайцы. Потому что вот от них никакого запаха, они очень опрятны. Вот этот снобизм белого человека, конечно, в XIX веке воспринимался как что-то естественное, а сегодня это воспринимается как абсолютно недопустимое. И мы теперь любую культуру воспринимаем как самоцельную, как самодостаточную. У нас нет вот этой шкалы, что кто-то больше развился, кто-то меньше развился. А в XIX веке, да, считали, что Европа, ну и, в общем, Гончаров считал, что Россия – это тоже Европа, находится на каком-то очень высоком уровне развития, а все остальные страны нужно как-то подтягивать до себя. Эта тенденция называется сейчас европоцентризм. И это было свойственно для Гончарова, и поэтому он немножечко свысока смотрит на Японию, но при этом постоянно изумляется, постоянно поражается необычным традициям и нравам. И поэтому, когда Гончаров осматривает японские берега, надо сказать, что они пришвартовались к порту Нагасаки, а сойти на этот берег они не могли. Им нужно было получить разрешение, а разрешение нужно получить прямо из столицы, из Эдо, это нынешний Токио. И японские чиновники делали все, чтобы это разрешение не было получено, потому что Япония в этот момент была не заинтересована ни в каких международных связях. И вот и Гончаров осматривает японские берега, он смотрит на них как инженер, как зодчий, как просветитель, он очень, он готов буквально к переустройству мира, и он недоумевает, ну почему же, почему японцы настолько бездействуют, почему они ничего со своими прекрасными берегами не сделали. И вот он пишет, что мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали, и я опять не мог защититься от досады, глядя на места, где природа сделала со своей стороны все, чтобы дать человеку случай приложить и свою творческую руку, и наделать чудес, и где человек ничего не сделал. Мы сейчас понимаем, насколько в Японии человек соразмерен природе, да, что он не является мастером в этой мастерской, а он живет созвучно и органично природе. Но тогда Гончаров, конечно, этого не мог понять. И он уже себе представлял, что вот дай ему волю, и как бы он вот тут вот на зеленом холме бы уже построил колоннаду с портиком и с виллой с балконами на все стороны. И он уже представил себе прекрасный парк с тропинками, а дальше дорогу к морю и пристань, у которой бы шипели пароходы и гомозились люди. Он уже все себе в своем сознании нарисовал такой преобразователь японских земель. Он уже увидел перед своим взором монастырь на холме с куполами, и склады, и магазины, и суда. В общем, он очень активную картину в своем сознании рисует. И он поражает. То есть Япония представляется ему каким-то сонным царством, где ничего не движется, ничего не развивается, все еле-еле шевелятся. Он поражается внешнему виду японцев. Он говорит, что его удивила прическа тех чиновников, которые бывали на корабле у них. То есть это традиционная японская прическа, мы ее видим по историческим фильмам, когда волосы, когда голова забривается спереди, а по бокам волосы заплетаются в косу, и эта косица приклеивается к затылку. Так вот, Гончаров всплескивает своими пухленькими ручками и говорит, ну надо же, сколько времени, чтобы сделать, тратится, чтобы сделать такую безобразную, неудобную прическу. Поражается он. Он удивляется одежде и говорит, ну вот эта одежда совершенно японская, неудобна для того, чтобы двигаться, бегать, прыгать, ну совершать какие-то активные действия. А в ней только хорошо сидеть и важничать. И он считает, что японские чиновники исключительно в своей этой одежде сидят и важничают. Он удивляется местным храмам, то есть в сознании русского человека храм – это что-то, это величественное сооружение, да, которое показывает отношение человека к Богу, вот это поклонение, восхищение, восторг, наши храмы сияют позолотой, внутри они богато украшены, да, мы все лучшее стараемся преподнести Господу, а какой же храм в Японии? С точки зрения Гончарова, ну, не подумайте, пишет он, чтобы храм был в самом деле храм, по нашим понятиям. В архитектурном отношении что-нибудь, то есть господствующее не только над окрестностью, но и над домами. Нет, это по-нашему изба, побольше других. Ну, или какая-нибудь посеревшая от времени большая беседка в старом заглохшем саду. Действительно, японские храмы деревянные, очень скромные, с минимализмом, но тогда Гончаров еще не понимал японского минимализма, японского отношения и к религии тоже, и к природе тоже. Вот это, конечно, все его очень поражает. Вообще русская эскадра задавалась самыми необычными вопросами, находясь в Японии. Даже когда пришел ответ из Эда, и так или иначе им разрешили встретиться с губернатором, и, наконец, наши русские моряки вместе с Гончаровым ступили на японскую землю ненадолго, только встретиться с губернатором, они задавались серьезными вопросами. Ну, например, вот Гончаров размышляет, это вы там в Европах, в своих, беспокоитесь на тему быть или не быть. А нас беспокоили совсем другие вопросы. Мы бились над ними, сидеть или не сидеть, стоять или не стоять. А если сидеть, то как и на чем? Почему? Потому что вот они представили, что придут они к губернатору, и что они будут делать? То есть как они будут вести беседу с ним? То есть они сядут? Или они встанут, то есть губернатор будет сидеть японский. А что делать русской эскадре, да, представителям? И если сидеть на пятках, как предложили японцы, то, с одной стороны, у нас как бы перед уважаемым человеком стоят. Но, с другой стороны, они попробовали сесть на пятки. Они не удержались, а японцы, поражаются Гончаров, сидят по несколько часов на пятках, на коленях. Предложили губернатору сесть в кресло. И захочет ли он сесть или не захочет, удобно ему будет или неудобно. Ну, в общем, крайне было сложно этот вопрос решить. Потом дальше. Когда ты заходишь в японское жилье, нужно снять обувь. И вот тут появилась новая проблема перед русской эскадрой. Они несколько месяцев были в плавании. И если они вдруг снимут свои сапоги...
Будет печально.
Да, будет химическая... Атака, наверное. Вот, атака газами. В общем, они это все представили, они были в ужасе от подобной перспективы, и они придумали. Они сшили себе на сапоги полотняные, коленкоровые такие башмаки, вот на живую нитку, и надели их поверх сапог. Ну, чтобы как бы вот, заходя в японские комнаты, ну вот не пачкать хотя бы татами. Вот эти циновки, да, которые во всех японских помещениях находились тогда. В общем, была масса-масса сложностей. Дальше губернатор стал их угощать. Наши русские с изумлением смотрели на маленькие крошечные чашечки, в которых лежит два кусочка маленьких рыбки, три грибочка. Ну, то есть русскому человеку только на закуску. Вот, а японец кушает и оказывается сыт. Это тоже поражало и удивляло. Надо сказать, что буквально целые анекдоты описывает Гончаров. Ну вот когда им еще не было разрешения сойти на берег, оно было только разово вообще, собственно, дано. И так-то они не имели права покидать свой корабль. И в основном Гончаров наблюдал за японцами в подзорную трубу. Очень они его поражали и удивляли. Так вот, они решили такую небольшую хитрость устроить. Им нужно было проверить и просушить свои хронометры. И они увидели, что рядом с кораблем есть камень в воде. Но это как бы не берег. Да? Вот. И они спросили у чиновников, которые японские каждый день ходили к ним на корабль по разному поводу, а так в основном лакомиться конфетками, кушать печеньки и узнавать что-то о культуре России. Вот они спросили, ну ничего, это же камень, как бы, да, это же не берег, это же не суша, мы вот хронометры свои вынесем туда. Вот. И на другой день они, когда проснулись, обнаружили, что на камень воткнули дерево. И все. Теперь этот камень похож на берег, теперь это суша. И ничего-то там делать нельзя.
Хитрость чиновники.
Вот, очень хитрые японцы, и поэтому иногда Гончаров восклицает. Верного вывода нельзя сделать с этим младенческим, отсталым, но лукавым народом. Но мы помним, да, что Гончаров считает японцев почему-то отсталыми, будучи европоцентристом. А еще он тоже отмечал их такую черту, которую, в общем, наверное, любой человек, общавшийся когда-то с японцем или бывший в Японии, тоже, наверное, замечал. Он писал, что все занимало их, и в этом любопытстве было очень много наивности, наивного и детского. Вот действительно, вот это наивное детское любопытство, даже заметно сейчас, если ты оказываешься в Японии, то японцы, с одной стороны, сторонятся тебя как иностранца, с другой стороны, ты ему очень любопытен как иностранец. Что вот у тебя другое, что у тебя не так, как у них? И это тоже, в общем-то, узнаваемо и сейчас. Вообще он, конечно, отмечает, что у них очень манеры приличные, и вообще они не очень вежливы, в отличие от китайцев. Вот. Ну, говорит, совсем нельзя с ними дело иметь. Медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Бить их жаль. Они такой порядок у себя устроили, что если захотели отказать, то не могут. Вот когда-то они решили, что не будут иметь дело с европейцами, так до сих пор и считают, хотя совершенно и не могут это изменить, хотя уже совершенно непонятно, почему они так решили, восклицает Гончаров. И действительно, люди, которые когда-то пытались какие-то деловые отношения завести, да, с японской стороной, наверное, эту черту тоже отмечали, что довольно сложно с ними заводить деловые отношения, что японцы никогда тебе прямо не откажут. Они будут говорить очень осторожно, они будут говорить, ну, вы знаете, это сложно, ну, мы рассмотрим ваше предложение. На самом деле это будет отказ, но вот так они могут морочить несколько месяцев. И вот с этим тоже столкнулась русская эскадра.
И что же было дальше? Япония же сейчас открыта и взаимодействует с иностранцами.
Ну, надо сказать, что открылась она вот буквально практически тогда, когда оттуда ушла русская эскадра, там американцы пришли следующие и умудрились склонить японцев к переговорам. Там изменилась политика, прошли реформы императора Мэйдзи, и, конечно, Япония стала быстро-быстро впитывать опыт Европы и меняться прямо на глазах. И об этом можно узнать, если заглянуть в книгу другого русского писателя, побывавшего в Японии в XIX веке, через 28 лет после фрегата «Паллады». Там оказался писатель Крестовский. Мы этого Крестовского знаем хотя бы по сериалу «Петербургские тайны». Помните, одно время он был очень популярен и шел по телевидению. Этот сериал был снят по его роману «Петербургские трущобы». Но он тоже, Крестовский, оказался секретарем и с русской эскадрой был в Японии. И он увидел совершенно другую, преобразившуюся страну. Он увидел, что японцы стали носить европейскую одежду, что они готовы к общению. Он уже спокойно путешествовал из города в город, без всяких препон и препятствий. Если Гончаров не мог сойти на берег, да, без особого разрешения, то сейчас уже можно было спокойно переезжать из Токио в Киото, ну, из Эда в Киото и назад, и Нагасаки, и так далее. Его даже сводили к гейшам, то есть ему провели экскурсию по стране, то есть это была совершенно другая Япония, другие отношения. Более того, в это время уже в Японии работала русская миссия, и Крестовский нам описывает службы, которые проводил наш русский священник и Николай Японский. Когда-то в миру он был Иван Касаткин, но он принял для себя решение уехать в далекую страну Япония, потому что Бог ему так сказал, и поднять там вот православие в этой стране. И Николай Японский прослужил в Японии несколько десятилетий, и у него, по результату его служения, было несколько тысяч верующих православных японцев. То есть, и хочется тоже обратить внимание на эту интересную тему, потому что даже когда началась русско-японская война, и наши, и все русские покинули Японию, и дипломаты тоже покинули, Николай Японский был единственным, кто остался. Он отказался уезжать из страны, потому что он сказал, здесь моя паства. И его настолько любили и уважали, его уважал лично император Мэйдзи, что когда Николай Японский ушел из жизни, разрешили похоронить его на центральном кладбище Инака в Японии, в самом центре Токио. Этой чести мало кто из иностранцев удостаивался. А вот Николай Японский удостоился такой чести, его могила вот до сих пор там хранится, и за этой могилой ухаживают на самом деле. И самый знаменитый наш храм, который японцы называют Никарайдо, храм Вознесения Господня, он стоит тоже в центре Токио, недалеко от молодежного района Акихабара, и прямо над всем Токио сияют русские буквы «Слава Вышних Богу». И это потрясает, и это удивляет, и это очень радует, когда ты видишь, заходишь в храм и видишь японцев, увидишь красивых женщин в национальных кимоно, которые подходят к русским иконам, православным иконам, и зажигают свечи и молятся. И это удивительно, на самом деле, православные японцы потрясающие. Что еще хочу сказать? Еще хочу рассказать немного про японскую иконописицу Имаситу Рин. Меня история Имаситу Рин настолько поразила, что я даже свою дочку назвала Рин. Имасита Рин была юная девушка, она расписывала лаковые шкатулки, она оказалась в Русской Православной Церкви, и Николай Японский в тот момент думал, кого послать учиться в Санкт-Петербург писать иконы, потому что у него уже были верующие японцы, он уже строил храмы православные, но не хватало художников. И он выбрал подругу Ямаситы Рин, но она заболела. Но уже были все договоренности, и в общем, нужно было кого-то отправлять. И тогда он решил отправить Рин. И Рин поехала в далекую Россию, в Санкт-Петербург, не зная ни слова по-русски, учиться иконописи. В крещении Рин имела имя Ирина. К ней так и обращались, Ирина-сан. И когда она оказалась в России, когда она оказалась в Санкт-Петербурге, она жила в монастыре и училась в мастерской иконописной. А еще она училась на курсах при Академии художеств. И европейская живопись ей очень нравилась. И впоследствии, конечно, иконы Ямаситы Рин похожи больше на европейскую живопись. И даже одну икону Ямаситы Рин подарили будущему императору Николаю II, когда он оказался еще юношей, еще цесаревичем в Японии. И она хранится в Эрмитаже. Но и потом она, когда вернулась в Японию, она расписывала православные храмы, все те немногие православные храмы, которые там были. У нее в России случилась какая-то несчастная любовь. Это очень такая туманная история. Если хотите об этом подробнее узнать, посмотрите фильм «Легенда об иконе». Там немножко об этом рассказывается. И так как история закончилась очень печально, она никогда не вышла замуж, и она просилась у Николая Японского уйти в монастырь, а он считал, что в монастырь должны уходить калеки, инвалиды, люди в возрасте, а молодежь, в общем-то, должна жить и создавать семьи, и он ей не разрешал. Но она таки осталась монахиней в миру, вот, и расписывала православные храмы в Японии.
Интересная очень история, спасибо огромное за нее. Спасибо большое, Марина, за столь интересную беседу, за то, что мы сегодня под другим углом посмотрели на Гончарова, его творчество, узнали о романе «Фрегат Паллада», о Японии XIX века, прекрасная история, потрясающая Ямаситы Рин. И я напоминаю вам, дорогие друзья, что программу для вас провела Ольга Мануйлова, а гостем цикла была сегодня Марина Крижевских, кандидат культурологии, филолог, искусствовед, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». Мы с вами будем прощаться. Всем до свидания и до новых встреч! Thank you.
Mm-hmm.